Ну как? Ну мы же только рождены, по сути, как младенчики художественные, а мы уже сразу мертвые.
Она говорила, мастеров себе надо убить. И все потом уходят работать продавцами, потому что они настолько влюблены в своего мастера, и они больше не видят нигде такого же. Потому что большинство из этих традиций, реальных театральных традиций, основано на том, как причинить насилие другому человеку особым художественным образом.
Привет! Это подкаст «Идите в искусство», где мы говорим о творческих профессиях и образовании в сфере культуры. Это Маша Ласкина. Поехали!
Женя, привет!
Привет!
С нами Женя Веснина. Режиссер или режиссерка?
Я думаю, режиссерка.
Режиссерка, актриса. И сегодня Женя расскажет нам...
И аниматорка.
Аниматорка. И сегодня Женя расскажет нам... про свой творческий путь, про то образование, которое она получала, что она об этом думает, что ей это дало хорошего и плохого. Женя, расскажи, пожалуйста, в каких учебных заведениях ты училась по творческой части?
Все началось с Академии культуры в Барнауле. Я туда попала еще когда училась. Это как бы студия, но уже на факультете дополнительного образования. Это было с 9 класса по 11-й. Я там занималась, и это было достаточно серьезное обучение. Мы там занимались 3-4 раза в неделю, по много часов. Потом это был колледж культуры, каких в России очень много. Они выпускают какое-то огромное количество людей каждый год. И очень редко я вижу этих людей, если честно, вокруг. Куда они деваются, про это мне есть что сказать. А потом это был Новосибирский театральный институт, собственно. Вот, он был государственный. Достаточно знаменитая по Сибири была мастерская, это под руководством Афанасьева. Он был первое время ректором, потом президентом этого института. У него был свой театр, достаточно, ну, достаточно хорошее было место. Скажем так, котировалось в Сибири учиться у этого мастера. Ну и потом я переехала, не закончив буквально несколько месяцев, переехала в Москву и поступила в МИР 5 к Борису Юхананову при электротеатре. Вот, это тоже мастерская индивидуальной режиссуры. Я, в общем, считала и поняла, что я в общей сложности на режиссера училась 12 лет.
Это внушительный срок.
Да, это не учитывая там студию до поступления в колледж. И не учитывая то, что я до сих пор куда-то там хожу и что-то до сих пор чему-то учусь. И каждое из этих мест, оно обладало своим вайбом, своими правилами, но кое-что общее все-таки было. Мы везде занимались театром, то, как представляют себе театр в разных театральных институциях.
Расскажи, какие у тебя первые ассоциации возникают с каждым из этих мест, чтобы наши слушатели лучше понимали, о чем идет речь?
Ну, везде достаточно, как бы, скажем так, много есть противоречивой информации и по эмоциям, и то, что дает как бы аналитичить, то, что я уже отрефлексировала, достаточно противоречивые везде. Я бы не смогла, наверное, взять какой-то один образ, который бы поглощал какой-то этап. Но вот когда я пришла первый раз в место, где занимаются театром, это была студия, оно меня абсолютно поразило своей закрытостью. Там были черные стены, черные батареи. Люди ходили в черном, они закрывались, света белого не видели и занимались чем-то, что мне казалось очень-очень важным и нужным. Это была какая-то подвижническая деятельность. Сейчас я понимаю, что у меня вот эта сектообразность, ну, то, что это очень было похоже на секту. Это-то как раз меня и влюбило в себя. Потому что на дворе были нулевые года, маленький город. Что это было за время? Достаточно жестокое, бесцеремонное, где насилие было, скажем так, важным элементом вообще твоего существования. Вот это театральное место, где люди занимаются чем-то высоким, очень важным, и это такое какое-то, в этом есть какое-то таинство, оно меня совершенно очаровало, и в этот момент я должна была быть политологом, у меня достаточно хорошо получалось учиться.
читать книги и ездить на всякие олимпиады, параллельно ощущая всю жесть той реальности, которая вокруг меня, и в семье, и там, и на улице, и в школе. Меня это аудитория, где все черное, и где люди по 4 часа занимаются театральным тренингом, просто настолько воодушевила, что, кажется, пути назад уже не было.
Это ты говоришь про...
Про студию. Вот это про студию, про факультет дополнительного образования. Угу. Мы туда прям поступали. Не знаю, зачем это было. Нужность, ну, брали всех. Но мы туда прям поступали. С нами очень серьезно разговаривал наш мастер на тот момент. Он уже просил себя называть мастером. Он только выпустился. Но он уже был мастером. И, в принципе, то, как он с нами разговаривал, ну, казалось, что ему лет 45. И он просто прямой вообще, прямой потомок Станиславского и всех вот этих деятелей, про которые он нам бесконечно говорит. Он просто как бы живой держатель этой традиции. Очень-очень как бы благородный вайб у него был. Вот. Хотя это был, сейчас я уже понимаю, это был молодой парень, сломанный, с переломанными костями от своего мастера, который на тот момент тоже преподавал там. И он был такой мини-свой мастер.
Угу.
Ему было, получается, там 22 года, но ничего от 22-летнего юноши в нем не было. Он носил черную рубашку, черные брюки, какой-то портфельчик и разговаривал с нами как по телеканалу «Культура». И если мы как-то шалили и хулиганили, он говорил: вы вообще представляете, где вы сейчас находитесь? Вы имеете хотя бы немножечко представления о том, где вы сейчас находитесь?
Все очень серьезно.
Да, все очень серьезно. Я такая: действительно, а где я нахожусь? Ну, наверное, где-то, где почетно находиться. И я ощущала этот восторг, этот трепет, и мне нравилось это ощущать. Впоследствии я так понимаю, что именно это меня начало возмущать в принципе в театральных разных институциях.
Угу.
Вот этот вот пафос, вот это высокомерие, закрытость абсолютно там нет рефлексии, что какую власть имеют эти люди над новопришедшими. Вот. Но там было все достаточно мило, классно, мне дали главную роль. И вот я получила первый раз стулом.
В каком смысле?
Ну, то есть, есть такая байка про летающие стулья в аудиториях, когда делятся друг с другом студенты, что вот в меня, значит, мастер там отправил стул, я получил так столько-то, значит, тумаков, а на меня кричали на протяжении 3 часов. Так что аж голос охрип. Ну, то есть это кажется каким-то неотъемлемой частью посвящения. И я вот... Нет, я не стулом получила. Я стояла в этот момент на стуле, поэтому у меня эта история. Я стояла на стуле, я забыла текст во время репетиции. И в меня полетел зонтик. Зонтик попал мне в живот. Я с удивлением посмотрела на мастера, который кинул в меня этот зонтик.
Mm-hmm.
И он такой: еще раз забудешь текст, репетиция закончится. Мне не казалось это чем-то ужасным в сравнении с тем, что в данный момент происходило на улицах, когда творились намного, ну, более страшные вещи. Мне это даже казалось, ну да, зачем? А зачем я забыла текст? Я что, забыла, где нахожусь? Вот. Значит, потом я внезапно для всех и для себя тоже поняла, что я иду в театральный институт поступать, что я теперь... Как я тогда это назвала? Нормальная, обычная жизнь не для меня, и все. Я, значит, с головой вот в эти все театральные исследования и окунусь. Но так как я в театре была достаточно мало, и там, где я была, мне не нравилось, что я видела на сцене, я не понимала, почему все актрисы ходят с длинными волосами, там с косами. Я в этот момент была покрашена, у меня были обесцвеченные волосы с 2 синими прядками. И еще немножко сходил розовый. Вот. У лица у меня были такие синие прядки. Я слушала «Последние танки в Париже», играла в какой-то рок-группе. И мне казалось, что вот я сейчас приду и все изменю. И театр перестанет быть таким скучным. И недостаточно просто туда прийти. Но вот жизнь показала, что это не так, что театр не перестанет быть таким. Более того, ты в какой-то момент превратишься в то же самое. Потом я пошла в колледж культуры. Это тоже было достаточно неожиданно, потому что я выиграла в 11 классе олимпиаду всероссийскую по политологии, и мне можно было поступать куда угодно. Ну, то есть меня могли принять в каком-то московском вузе. И выбор колледжа культуры был, мягко скажем, неожиданен для всех. Мы в студии занимались этой уже 2 года, я уже все, я уже практически атлант театральной мысли, читаю Станиславского все 8 томов, потому что наш мастер, он говорил, что надо обязательно читать все просто и конспектировать. У меня уже есть режиссерский дневничок, я такая 11-классница, которая чем-то настолько воодушевлена, а для остальных людей, наверное, не знаю, в какой-то секте находится. Вот, и они сказали, что, значит, руководство там сказало, а вот для тех, кто учится на этом факультете дополнительного образования, можно пойти сразу на подготовительные курсы в театральный институт. Ну, не театральный, это Академия культуры, но театральный факультет. Я пришла туда, и там были вот эти зрелые мастера. И это вообще отдельная история, которую можно отдельно там подкаст записывать, как я с ними разговаривала и почему они мне очень не нравились. В итоге я туда, кстати, даже и не поступила. То есть я подала туда документы, но там набирала одновременно 2 мастера. Одна мастерица очень хотела меня к себе, но я не пришла к ней на 2-й тур, потому что она сказала, что через год она меня отправит в Москву к женовачу. А я не хотела в Москву.
Это неожиданный поворот.
Да, она сказала, я дружу с женовачом и часто отправляю туда. Вот ты его девочка. И я была достаточно, как бы... Ну, в общем, я не поняла, как на это реагировать. Вроде как здорово, это как бы... Она, наверное, это сказала, чтобы наоборот, я пошла поступать именно к ней. Но я такая, в смысле, мне придется жить в Москве, а как я буду там учиться, если у меня нет денег?
Угу.
Вот. А 2-й мастер, я у него шла все туры просто блестяще до вокала. На вокале, когда надо было петь, он сказал, что у меня не смыкание связок, я просто не выдержу обучение. Ну, просто спойлер, это были оба очень плохие курсы. И достаточно... И мастера, с которыми бы я не смогла учиться. Потом я это понимаю. И, значит, выбор мой пал, что на колледж культуры. Очень просто. Там набирал тот же мастер, который был у нас в театральной студии.
Угу.
И я пошла к нему. И вот, значит, 3 года я училась в колледже культуры. Это было очень странное место. Во-первых, это была бывшая женская колония в центре города, но надо было пройти несколько переулков. Там начинался частный сектор, и ты как будто попадал в другое измерение.
Там было опасно?
Нет, там не было опасно, в смысле района, там было опасно внутри, потому что, ну, место очень странное. Оно как будто не подконтрольное ничему, и там можно было делать, что хочешь. Там какие-то динозавры преподавали, которые, скажем так, непонятно вообще, живут ли они вне этого колледжа. А нас учили типа на театральных педагогов. Но так как мой мастер был человек, не согласный на меньшее чем Товстоногов, мы получали очень странное такое образование. У нас были тренинги по 9 часов в день, театральные тренинги. Потом мы приходили на пары, и нам рассказывали про социально-культурную деятельность. И экзамены мы сдавали про народно-художественное творчество и социально-культурную деятельность. А при этом в нашей аудитории тоже черный, ну, разумеется, мы ее сами покрасили. Потому что, конечно.
У вас был выбор?
А как по-другому? Денег нам на это не дали, мы взяли Кузбасс-лак. Он только для внешних, значит, работ. Но мы покрасили внутри все черным. Мне кажется, даже себя.
Внутри.
Да, потом у одной девочки разыгралась жуткая аллергия, она не смогла посещать просто эту аудиторию, потому что эта краска не предназначена для... Но мы думали, слабак, как она будет в театре. И это, ну, вот первый год был абсолютно сумасшедшим, потому что я уходила в 8 утра, приезжала в 10 вечера, а все это время мы делали этюды, занимались какой-то клоунадой, репетировали, это какая-то была безумная лаборатория. Большинство ребят в колледже культуры были из деревень. из прям глухих деревень, которые приехали учиться именно вот по... Вот что написано в дипломе, то им изначально было и надо. Они хотели после этого вернуться в свою деревню и преподавать там театральное, например, мастерство. Но их быстро переориентировал наш мастер на то, что они все станут великими режиссерами и актерами. Все читали, везде смотрели. Вот там-то и начались первые, как бы, мои рефлексии на тему того, что происходит. Потому что нашего мастера забрали в армию после первого курса. А мы, значит, ходим уже бесполые существа, которые, в принципе, набрали в гримерке, ой, в этом, ну, как на складе каких-то, какой-то одежды из подбора, и мы ходим только так. Кузбасс-лак отлетает в аудитории ошметками на наши лица, и мы, в принципе, все похожи на людей не из этого мира. Мы там поем, кричим, ночуем там, очень радостные, очень влюбленные в свое дело. А потом у нас уходит мастер в армию. Для нас это трагедия, мы все плачем. И нам назначают другого мастера. И вот тут-то как бы это такая драма для меня. К нам пришел достаточно известный в Сибири режиссер, который в этот момент работал в молодежном театре Алтая. До этого он работал в театре драмы. И даже там в спектаклях, которые там номинировались на «Золотую маску». Он окончил Московский институт, он работал в театре Виктюка. Достаточно, скажем так, человек изначально из как будто бы другого уровня вообще существования. Вот мы тут все книжки читаем, да, с утра до ночи работаем, а он уже вот в этом во всем варится, он действующий режиссер. Мы все влюбленные в театр просто фанатично. А он вот, собственно, как бы часть этого процесса. Он приходит, а он совсем другой. Он начинает говорить о том, что вы вообще не похожи все на женщин. Ну, у нас большинство было девчонок. Вы там не похожи на актрис, вы какие-то чумазые, вы какие-то не краситесь. Вы какие-то не манки, не сексуальные. А вы что вообще? Вы поди все девственницы.
А это какое имело значение, интересно?
Ну, как тебе играть любовь на сцене, если ты девственница? А вот ты мне... Вы для кого вообще все это храните? Он говорил нам. Мы с ним начинаем сражаться первое время. Он нам рассказывает про то, как на самом деле... Это, ну, как бы цитаты. Как на самом деле все устроено. Вот вы тут все как бы занимаетесь какой-то хренью. На самом деле все совсем по-другому. Начинает нам рассказывать про пошлый мир театра, про то, как там все, какие все там гады, как там все там, я не знаю, изменяют друг другу, начинают травить байки про режиссеров, которые там спят с актрисами. И вот настоящая актриса, вот у него был такой вопрос к нам: ты бы смогла переспать за роль? Мы такие: ха-ха-ха, после премьеры, ха-ха-ха. Он такой: вот вы не настоящая актриса. Настоящая актриса, она ради роли сделает что угодно. И мы сначала очень, ну, на него смотрели, и он говорил: вы такие наивные в своем понимании театра, но на самом деле, понимаете, вот дело, это, ну, когда речь идет про дело, это совсем все по-другому. Он начинает с нами репетировать спектакли, принимать у нас какие-то этюды. Талантливый человек, но на тот момент за ним уже закреплена слава везде, его вот отовсюду выперли, потому что он алкоголик. И он репетирует с нами пьяный. Какие слова он говорит, это там при этом, какие он реплики может отпускать, это вообще там отдельная тема. И, значит, я боролась больше всех с ним, больше всех с ним спорила, больше всех получала, он меня выгонял из аудитории, кричал мне, что я пустышка, что я ничто. А потом он вдруг сказал: ну, я понял, ты просто режиссер. Я говорю: ну да, в принципе, я режиссер. У нас на курсе было два человека, которые говорили, в отличие от всех, что они режиссеры. Одним из них была я. И когда уходил наш первый мастер в армии, он тоже, в принципе, сказал, что у вас вот есть два режиссера, Таня и Женя, что я предлагаю вам всем их поддержать в этом выборе. Потому что наш факультет назывался просто театральное творчество, без...
Довольно размытая.
Да. Вот этот мастер, его звали Марат, который к нам пришел, он видит вдруг во мне режиссера.
я там приношу этюды, он их смотрит с особенным каким-то влиянием, ну, вниманием. Он начинает со мной разговаривать совсем по-другому. Он начинает мне советовать какие-то книги, спектакли, которые мне нужно посмотреть, какие-то там, я не знаю, он начинает меня иногда даже знакомить с кем-то из там мира театра. Мы с ним жили рядом. После поздних репетиций мы возвращались вместе домой, там в трамвайчике сидели, разговаривали. Он мне говорил, какая там я особенная, какая я умная, какая я там талантливая. Вот они все как бы простофили, дурачки деревенские, а вот по тебе-то видно, что ты очень далеко пойдешь. И первое время для меня это как бы было, ну, логично. Но я же правда такая умная. Ну, мне казалось, я же правда очень умная. Я же правда здорово там до этого училась, какие-то олимпиады там брала, новости смотрела, книжек столько прочитала. Ну, то есть мне не казалось тогда, что происходит что-то неправильное. Как бы после этого, конечно, я очень долго себя винила, что на этих порах я еще не поняла, что происходит. Значит, и постепенно мы начинаем сначала неформально дружить, ну, то есть как бы это уже какие-то переписки в сетях. Он мне начинает рассказывать про свою судьбу несчастную, про то, как его везде кинули, как все неправы вообще. Потом, значит, появляется новая информация про то, как у него больна мама. Через какое-то время это превратится в то, как болен он. Ну, в общем, он такой весь из себя несчастный, последний русский режиссер, талантливый, но пьющий. Вот.
Классическая история.
Да, да. А я вот такая, значит, ну... Все это переросло в неформальные отношения, причем что как бы я долго очень не понимала вообще, что происходит. То есть он на меня обращал внимание, и я спрашивала рядом у своей подруги, что происходит. Тебе не кажется, что в этом есть что-то неправильное? Она говорила, ну ты что, он же не педофил. Типа, тебе 17, ты очень молодо выглядишь, ты, ну, как бы он большой, взрослый, толстый мужик, и как, зачем вообще ему это надо? И я осталась, значит, вот с ним, а в это время уже вовсю по всему колледжу шли слухи, которые он, по сути-то, и распространял. Про то, что у нас уже давно отношения.
Уже отношения.
Уже отношения, что он мне... Ну, а он как бы, как сказать, он мои этюды смотрит как-то особенно, он там какие-то роли мне дает. Мне-то кажется, что я этого заслужила, потому что я дофига работаю, дофига читала, и вообще очень хорошая, и талантливая, и умная девчонка. Типа, почему я не заслуживаю того, чтобы со мной что-то обсуждали отдельно? А в этот момент, например, он говорит там другим мастерам, обсуждает, что она будет моей, то там вот эта студентка со своими друзьями, он там всем мне показывает, она там от меня беременна, например, он говорил такие вещи. В общем, вот второй курс, как бы он проходит под таким странным ощущением того, что я как бы понимаю, что что-то происходит странное, но с другой стороны, я ничего конкретного, вот какого-то между нами реальных отношений взрослых нету. Мы ходим вместе домой, мы вместе ездим, мы как-то здорово разговариваем. Иногда он меня обнимает, я такая, ну, нормально, в принципе, ему больно, он очень несчастный. И я к нему тоже очень проникаюсь, потому что мне его жалко, мне кажется, несправедливый мир, в котором он сейчас оказался. Через какое-то время я узнаю, что все истории, которые он мне рассказывал, можно, ну, в общем, это была его версия событий, на самом деле все было совсем по-другому. И начинается третий курс, приходит с армии наш мастер, видит, что происходит, что не только мы не приняли Марата, так у нас полкурса в него влюблены, реально влюблены. Между ними какая-то начинается какое-то соперничество за наши сердца, думы и все такое. Марат говорит про то, что вот, значит, ваш мастер ничего не умеет, ничего не знает, он бывший студент, он только умеет выпендриваться. Дмитрий Сергеевич парирует, что то, как вы преподаете сейчас театр, это вообще разрушительно и как бы и ужасно. И в этот момент я как бы принимаю сторону Марата, потому что я думаю, ну, я немножко тоже, у меня пошатнулся авторитет, вот я увидела, как бы посмотрела на, скажем так, мастера, который у меня был в студии на первом курсе, другими глазами, что он действительно мальчонка,
который с очень умным видом, 40-летний, как будто он 40-летний мужик, нам что-то впаривал. А по сути, зачем эти 9-часовые тренинги нам были нужны? Зачем нам нужно было вот это все? Зачем это надо было делать с таким высокомерием? Как бы зачем надо было полностью, скажем так, отстригать от нас нашу другую жизнь, когда он говорил о том, что там у вас не должно быть... Ну, не то, что он не говорил это прямо, типа, ну, все друзья, которые у вас вне театра, они и вообще вся жизнь, которую вы ведете вне этого, это все какая-то ерунда, которая вас отвлекает. Настоящая реальность здесь. И мне тогда казалось, что, ну, вот вдруг показалось, что он сделал... Ну, что это за секта, блин? Что это за хрень? И, значит, я приняла сторону Марата.
Марат не делал из этого секту?
Марат из этого сделал свой личный кукольный театр. Он пил на репетиции, ходил в каморку, приходил пьяный и заставлял там нас играть какие-то этюды для него. Тогда это казалось все ужасным, я с ним спорила, но он же несчастный. Как бы он же такой потерянный. А мы такие светлые, добрые, должны его спасти, особенно я. Потому что только у меня есть вообще полномочия для этого. Ну, в общем, так все каким-то боком, потихонечку, с обидами. Там очень много есть что рассказывать. Настолько, что, ну, третьему курсу к выпуску я уже с ним встречалась. Это было официально. Причем, что мы, например, не спали. Но при этом весь институт, весь колледж и институт, собственно, рядом, который находился, думали, что я его прям любовница по полной. Но на самом деле нет. Когда... Он говорил про меня ужасные вещи вокруг. Меня никому не было жалко, потому что казалось, что я такая молодая профурсетка, которая хочет за счет него как-то выбиться в люди. А он вот влюблён и не может мне отказать.
Опять он бедненький.
Бедненький, да, очень. В общем, это как бы долгое время я себя ощущала виноватой за это. Потому что после третьего курса, после того, как я выпустилась, я поняла, что я больше не могу с ним находиться рядом. Он влез во все стороны моей жизни. Он звонил моей маме. А он шантажировал меня тем, что он покончит с собой, что у него рак, что я не должна его оставлять, что вот у нас будет семья. Ему нужно просто немножко провести со мной время, а после этого я уеду куда захочу. И в этот момент я поняла, что мне надо срочно уезжать, вот прям срочно, потому что я уже вообще не понимаю, что происходит вокруг меня, почему я захожу в какое-то пространство типа театральное и вижу на себе взгляды очень неприятные, а почему со мной здороваются люди с таким видом, как будто бы они типа все про меня знают, почему я, почему люди, ну я не знаю, ну то есть как бы я смотрю вокруг, и я, ну, понимаю, что он говорит что-то, но я не знаю, что именно, потому что все молчат. И мой курс тоже молчит. И несмотря на то, что они меня поддерживали и знали, какая я умная, хорошая девчонка, они не говорили мне правды. А правда была в том, что он спал со студентками со своего курса. Он потом набрал курс на третьем, и он с ними спал. И там есть совершенно жуткие истории. Но он их бросал, типа, как будто бы вот я все равно люблю Женю. В общем, я решила уехать. А до этого у меня не было вообще, на самом деле, мечты уехать из своего города, типа покорять что-то. Я вот хотела заниматься театром пофигу где. Ну вот я поехала в Новосибирский театральный институт. Там начался цирк с конями, потому что он звонил мастеру моему новому, Афанасьеву. Другим мастерам мое обучение мне очень тяжело брали. Меня не хотели брать, потому что это колледж культуры, потому что у нее есть какая-то история, но я сделала такие классные этюды на поступление, что мне было невозможно не взять. Ну, типа, там сидела вся комиссия, и я была, ну, на несколько голов круче, чем все остальные. В общем, я поступила в театральный институт.
А я хотела, знаешь, еще немножко про вот эту историю рассказать. Про то, что долгое время после этого я вообще не ощущала себя жертвой, я ощущала себя виноватой в том, что я не заметила, не раскусила, была наивна, и как бы моя гордость сослужила, ну, как бы служила мне такую плохую службу, ведь он меня выделял, а мне же это нравилось. И вроде как это плата за излишнюю гордыню. Но сейчас
после всех вот скандалов, не знаю, там, МИТУ и истории с ДАО, я понимаю, что эта проблема-то была институциональная. На кафедре все про это знали, ни для кого не было секретом. Более того, на соседнем курсе мастер по их жене, которая тоже там преподавала, спала со своими студентками. Для руководства колледжа было очень важно привлечь вот этих ярких мужчин, харизматиков, действующих режиссеров в колледж. И у меня возникает сейчас ощущение, что мы были как бы едой для них. Ну и что, что это происходит? Он же такой талантливый, он же такой известный. А то, что... Да и вроде она не похожа на жертву. То есть она такая громкая, бунтует там вечно, спорит. Вроде знает, что делает. Примерно где-то лет 5 после этого я реально ощущала, что я сама виновата, что я попала в ловушку. И вроде как это я его чуть ли не соблазнила. Сейчас я понимаю, что защитная реакция была в связи с тем, что никто в этот момент мне не помог. Не подошел ко мне, не сказал: «Женя». Даже те люди, которые знали, что он про меня говорит, а там были очень некрасивые подробности, и просто откровенного вранья было много. Например, там он занимал у людей денег на алкоголь и говорил я, что он все деньги отдал мне. Что я высасываю из него деньги. А это настолько была глупость, потому что я работала в этот момент и обеспечивала себя, и у него я денег не брала. Как с легкостью все поверили в эту историю, в том, что какая я ужасная, молодая. Я же ходила на фестивали, подавалась везде на фестивали, там делала спектакли в этот момент. И, в принципе, карьера-то у меня строилась. На другой момент, что каждое мое достижение обесценивалось тем, что как будто бы это не я, это Марат сделал за меня. А он мне помогал советами, рекомендациями, успокаивал, поддерживал. Но все, что я делала как бы сама. Но в итоге это недавно вот в Москве была такая ситуация, когда ко мне подошла девочка из молодежного театра Алтая и начала со мной разговаривать как с последним разью просто.
Ничего себе. До сих пор.
Да, она говорит: «А тебе кто был мастер?» Я говорю: «Ну, Дмитрий Сергеевич был мастер». «А еще кто?» Я говорю: «Ну, Марат». Она такая: «Ну да, это я знаю. Ну, в общем, поносила тебя судьба». И она говорила это с таким чувством собственного достоинства, что она про меня знает какие-то вещи, которые вроде как она меня видит насквозь. И эта история продолжилась. Я же уехала, но мы не расстались. И когда я в первый раз выиграла сначала конкурс там самостоятельных работ, потом вообще поездку во Францию, фестивали выиграла, поехала во Францию работать, Марат продолжал в Барнауле говорить о том, что он мне мизансцены надиктовывает в телефон. А я как бы, ну, с ним созванивалась, говорила, что скучаю, все такое. Пока не вдруг... И у меня всегда были пароли от его соцсетей. Всегда. Но я никогда туда не смотрела, пока не зашла в его соцсети. И вот за эту ночь, которая там, это был, уже был конец года, я уже знала, что я еду во Францию. Что вроде как моя жизнь режиссерская, она... очень успешно для моего возраста. И дальше будет только круче. И вдруг я вижу сообщения, во-первых, об изменах, постоянных изменах. Во-вторых, то, что он обо мне пишет другим людям. Там я начинаю вспоминать, как девочка Лена Капуста подходила ко мне и орала на меня, что я там чуть ли не шлюха, а оказалось, что в этот момент он с ней спал. А со мной-то он не спал в этот момент. Прикол в этом. Я понимаю теперь вот жертв всех этих, значит, неуставных отношений преподаватель и студентка, потому что я в тот момент настолько потерялась вообще. Он был привилегированный, успешный, у него была власть над нами. Он мог сказать: «Завтра мы едем на дачу», и мы ехали все на дачу с ним. Он мог сказать: «Сегодня мы остаемся ночевать», и мы все оставались ночевать в институте, в колледже, всю ночь делали этюды, которого он нас просил. Это был какой-то вот Карабас-Барабас. Сам факт того, что это невероятным образом отразилось потом на моей жизни, потому что каждый раз, когда ко мне подходил мастер, вообще любой мужчина взрослый, я зажималась. Будь то это композитор в электротеатре Станиславский, который подходит ко мне и начинает, а там все на Жень, на ты. Я зажимаюсь. Будь то Афанасьев, который пытается со мной поговорить, как с человеком, я зажимаюсь. Я зажимаюсь каждый раз, потому что мне кажется, что вот надо быть очень аккуратной. а вот он сейчас почему меня хвалит? А люди не понимают. Мастера не понимают, почему ты такая холодная и закрытая с ними. Это про колледж культуры. За что уволили Марата, по-моему, не так давно? За то, что он избил студента. Он его избил.
Ничего себе.
Да, и, наверное, вот этого-то было уже, наверное, достаточно, чтобы его уволить. Что он там еще творил, это другой вопрос. Я сказала, что там большинство людей были из деревень, которых остались там в другом городе без мам, без пап, на которых очень легко влиять было. Они вообще не видели никогда другой жизни, и если их отчислят, то это будет конец вообще всего. Не нужно прилагать больших усилий. В общем, потом я пошла в театральный институт.
Там ты немножко освободилась от влияния Марата.
После того, как я прочитала все, что вот в этом ВКонтакте, я порвала с ним. Он меня долго шантажировал, звонил тем преподавателям, которых он знал еще, жаловался на меня там везде. Но я как-то закрыла эту тему, и меня впервые поддержал люди, с которыми я училась. На тот момент я рассказала им эту историю, они сделали огромные глаза. Типа, ну мы знали, ты говорил, что у тебя были отношения с преподавателем, но не знали, что там все так жестко. И, в общем-то, тему эту больше не поднимали. В театральном институте я пришла уже на совсем других вообще основаниях, как человек, которому нужно много работать больше всех. Потому что за мной, вот видите, такие грешки как бы. Началось все с побед, прям больших, громких побед, типа... Вот я самый классный режиссер на курсе. В театральном институте было классно. Во-первых, компания подобралась. Вот вообще везде, кстати, где я училась, компании были классные. Однокурсники. Я вообще человек компанейский, всегда за коллектив там. И для меня очень радовало, что у нас есть какое-то микросообщество, где все друг друга поддерживают. И все было бы, наверное, хорошо, если бы на третьем курсе я опять на ней начала бунтовать против системы. Мне кажется, что типа к этому моменту я настолько научилась делать так, как нравится. Ну, вот всем нравится. Вот я знаю, как мне сделать так, чтобы всем понравилось. А я в этот момент уже совсем в других каких-то облачных высях. И я начала брать какие-то странные матерные пьесы, сочинять какие-то свои, делать какие-то странные спектакли, там... придумать иммерсивные спектакли. У меня загорелась идея, что нужно создать вообще альтернативный театр. И на третьем курсе в ощущении полной любви и радости я вдруг куда-то свернула. За мной кто-то пошел, кто-то не пошел, но я почувствовала, что вот сейчас время, наверное, быть художником. Потому что до этого я была хорошей ученицей. Но в этом вообще нет ничего от художника. А на самом деле надо вспомнить, кто я такая. А я там родилась на окраине Барнаула, в какой-то криминальной среде, вся семья занималась криминалом. И почему я должна сейчас, как будто бы этого всего не существует и не существовало, делать классические работы по Тургеневу, Островскому, когда я вообще из другого теста? И я как-то начала думать про это. Получала дюлей. Это тоже проблема институциональная, мне кажется. В том, что люди приходят совершенно разные, с совершенно разным опытом. Я жила в общежитии, там девочка, которая много лет работала врачом, и в областной больнице, где она видела, как бы, как люди умирают, как людей не могут спасти. Была девочка, которая только из школы. Была девочка, которая приехала из Кыргызстана и застала там революции, всякие ужасные вещи. Был мальчик, который всю жизнь там хотел заниматься кино, смотрел все, изучал кино. Но почему-то мы делаем все одинаковые работы. Вот на третьем курсе у меня как-то так встал вопрос, что типа, вот знаешь, когда рождается художник, ну, а тогда мы нормально без пафоса пользовались этим словом «художник», «искусство», «сверхзадача». Сейчас уже, конечно, это невозможно. Мне казалось, что ну как, ну мы же только рождены, по сути, как младенчики художественные, а мы уже сразу мертвые. Я вспоминала, как мой мастер 22 года просто косплеил своего 45-летнего тирана. Угу. И вот и мы сейчас точно такие же. И я точно такая же, как свой мастер. Ну и вот, в общем, у меня пошел какой-то такой период, когда я делала, как мне казалось, самые лучшие вообще свои работы, но неизменно их не пускали. Ни в прокат, там, на сцену учебного театра, ни никак их не оценивали. Не потому, что это была цензура, а потому, что они просто как будто бы не понимали, у них не было языка, и для того, чтобы вообще это судить. Что такое придумать спектакль? Это сейчас кажется банальность. Типа, ну, придумываем мы спектакль, в котором там 8 актеров, 8 зрителей, и они все время меняются местами. Ну, типа, а для них это казалось какой-то... Ну, зачем это делать? Мои вот эти приколы вдруг знакомиться с людьми не из театрального института, это же там очень закрытое. То есть у тебя вся студенческая жизнь происходит между вот этими людьми, с которыми ты учишься. Они дружные, они классные, но ты вообще не знаешь город, ты не знаешь, чем он живет. И когда на третьем курсе я почувствовала нехватку просто другого воздуха, давайте искать художников не из театральной тусовки. Давайте искать дизайнеров не из театральной тусовки. Да давайте даже, я не знаю, музыкантов найдем, которые будут с нами работать, но которые не имеют никакого отношения к театру. Мне кажется, что я не стала персоной нон-грата, просто на меня как-то так смотрели, типа, ну, она немножечко сходит с ума. Ну, ничего, девчонка талантливая, вернется. Когда я делала «Марина Поле», такая пьеса Багаева, она уже к тому моменту достаточно много шла в театрах российских. Я получила отклик, что это слишком ультрасовременно, ничего не понятно, и зачем это вообще надо делать. Хотя эскиз сам по себе очень хороший, сделан круто, мы смеялись, плакали. Но сам материал, мы не понимаем, зачем это нужно, тем более на сцене учебного театра. Недавно в Фейсбуке я открываю пост. Павел Южаков поставил в театральном институте «Марина Поле», все в шоке, аплодисменты. Это просто срыв всего, это отвал башки, пишут те же самые люди. Прошло всего лишь 5 лет.
Ну, эти 5 лет для современного общества это очень много.
Да, но она на тот момент уже, знаешь, была такая немножко истерзанная пьеса. Это не была там суперновая какая-то история. Мне-то, когда я ее брала, мне-то как раз казалось, что она безопасная. Но даже она не была безопасной. Я уж молчу про то, что когда я брала там «Румын», мы первый раз играли 1 июля, в день, когда запретили мат на сцене. И эта пьеса начиналась с того, что Элина, актриса, выходила и перечисляла все маты, которые будут звучать в этой пьесе сегодня. Потом она говорила, я даю вам время, там, 2-3 минутки, чтобы выйти из зала. И чтобы остались только те, кто может это услышать. Не ушел никто, но смотрели, ну, вообще спектакль, смотрели на первом ряду, все были мастера, значит, там, ректор. И это была непробиваемая стена, которая... Если кто-то сзади засмеялся, они поворачивались и смотрели, кто. Я как бы вспоминаю это не со злобой на самом деле. Я понимаю, что в этот момент у людей просто не было... Они не понимали, зачем это надо. Ну, ты же учишься. Ты делай, как мы привыкли. Чего, куда ты лезешь? А у меня в тот момент уже было понимание, что я не могу как. Вот. Я уже научилась делать, как вы привыкли. И это не приносит мне радость. Вообще. То есть мне не нравится то, что я вижу сама на сцене. А чтобы найти свой какой-то стиль, нужно проделать какой-то путь. И я была уверена, что я его проделаю. И приду к тому, что я хотела просто какой-то язык выбрать, который и мне был бы интересен, и зрителям.
Надо, наверное, поговорить про обучение в театральном институте.
Да.
Что это такое? Как это было у нас? Опять же, мы учились с утра до ночи. Утром у вас пары, вечером у вас репетиции, мастерство, например, с мастером. А потом вы еще и остаетесь там что-то доделывать, допридумывать. У нас был курс очень классный, очень дружный. Мы делали капустники, поздравляли друг друга с днем рождения. Ну, то есть я прям оказалась в семье, хотя изначально все было не так. Очень много отчисляли. Первые 3 года, в принципе, каждая сессия мы обязательно с кем-то как бы прощались. Отличалось от колледжа это очень сильно. Во-первых, потому что там были нормальные гуманитарные науки. И преподавали классные педагоги. В колледже люди приходили и читали тупо с учебника 1,5 часа. В институте были какие-то супер... лекции по русской литературе, по психологии, по истории, английский,
в общем, французский язык. Это все было супер-пупер классно. Деканат был очень отличался. Это были, скажем так, более неравнодушные люди к нам.
Угу.
У нас были очень разные преподаватели на курсе. Афанасьев собрал... Он давно не набирал курс. И он собрал людей, которые когда-то, не знаю, там, либо выпускали звезд, либо действительно были прям педагогами. И все эти люди преподавали вот у нас. У нас была легенда Тамара Исмаиловна, которая в моей жизни сыграла очень большую роль. Потому что она мне сказала, что я красивая. Первый раз в жизни мне сказали, что я красивая. То есть на сцене она меня увидела и сказала, ну вот надо же, Женя, какая красивая на сцене. Ну, мне не нравится моя фигура, мои волосы, мои там, не знаю, глаза. А Тамара Исмаиловна вдруг сказала, что это идеально для театра. И более того, Женя клевая актриса. Но я помню, как других всех заставили худеть. Всех остальных заставили худеть. И все худели. Первый год нам нельзя было пользоваться косметикой. Это было чисто Тамара Исмаиловна и Юлия Миллера, актрисы ноу-хау, типа такое. Первый год вы не пользуетесь косметикой, потому что кожа привыкает к косметике, вы привыкаете к себе накрашенной. Попробуйте без этого, накраситесь первый раз на экзамен. Я была очень закомплексованная, цвет кожи, там вообще ее состояние. Но я честно ходила без косметики и честно ощущала себя самой уродливой женщиной в мире. А потом, когда нам сказали, можно чуть-чуть тональника и накрасить ресницы. Мы, на экзамен, мы накрасили, значит, лица чуть-чуть, и я вдруг повернулась и поняла, что вокруг меня просто писаные красавицы. И я сама тоже красавица. Ну, у нас были танцы, вокал, лошади. Ну, мы катались на лошадях. То есть в этом смысле программа была крутая. С утра до ночи ты не заскучаешь. Много было мастеров, и всех каждое свое мнение, не было такого единоличного контроля.
Ну, это хорошо.
Да. То есть была какая-то оппозиция и мастеру в виде Тамары Исмаиловны там, и Тамаре Исмаиловне. И мы знали, что то, что тебе сейчас говорят, это опыт конкретного педагога. Он не распространяется на все. К нам приезжали из Франции педагоги, из Чехии, из Праги. Мы, ну, попали под какой-то дождь из совершенно разных техник. И в этом смысле не было единой линии партии. Афанасьев любит один театр. Это генеральная, конечно, линия, но она не единственная. Там Тамара Смолова вообще на другое смотрит. Педагоги по речи, у них вообще там свое представление о театре. В принципе, в тандеме работают как достаточно обширная система. Вот. И мне очень повезло. Я видела, что на других курсах происходит то же самое, что происходило у нас в колледже. Я прям видела те паттерны, которые воспроизводятся в их взаимоотношениях с мастером, которые были в колледже. У нас такого не было. Я очень рада была, что я не в секте сейчас. И вообще меня все сектантское начало злить. Любое проявление авторитарного какого-то контроля, там, когда преподаватель начинает что-то кричать и доказывать, или говорит, что только это единственный путь, меня уже начинало раздражать. То, что меня изначально в театре вдохновляла и почему я туда пришла. Конечно, все равно на людей было оказано огромное влияние, но у меня было ощущение, что наши индивидуальности не стерты в порошок.
Многие люди ищут, молодые люди ищут себе такого наставника, им к нему примыкают. И я вижу это желание диктатуры, желание кому-то приклеиться и раствориться в нем. И в этом смысле даже мне кажется, что нашему курсу многим не хватало этого. Они хотели бы, чтобы Афанасьев больше времени с нами проводил, больше на нас влиял, был более категоричным.
Просто сказать, как правильно.
Да, потому что мы как бы все как будто хотим какого-то сенсея восточного, который бьет тебя по рукам за то, что ты неправильно держишь рис, как выбить Билла, ты ешь как собака. Но... И я вижу это в актерах очень часто. Ну, типа, когда ты с ними работаешь и говоришь, давай придумаем вместе. Некоторые актеры на тебя смотрят как не на настоящего режиссера. Потому что настоящий режиссер должен тебе сказать, как. Настоящий режиссер должен уметь тебя сложить в такую дугу. Так, не знаю, там, поставить тебя раком просто, чтобы тебе было неудобно, плохо, некомфортно. И вот тогда ты начинаешь заниматься
реальным искусством.
Это в очень многих творческих профессиях есть, действительно.
Да.
Не только в театре.
Да. И я вижу вот это, даже когда, например, мы в мастерской пришли, ну, вообще люди разного возраста, с разным там, ну, вообще бэкграундом, кто откуда, как они любят называть Динату Мюхананову, это мой мастер, он всему меня научил, как им хочется этого, а я как бы понимаю, что это ужасно. В этом смысле театральный институт — это круто, если у тебя есть такая индивидуальность, которую невозможно стереть. Что такое это, зло или добро? Сложно об этом говорить, потому что какие-то вещи, например, действительно ты видишь, что... Ну, ты приходишь на спектакль какой-то и видишь, что режиссеру, который это делает, банально не хватает техники. Вот тупо какого-то ремесла. Он пытается сделать драматический отрывок, но, например, не очень понимает про темпоритм, про события, про действия. У него там непонятно, что происходит на сцене, непонятно, какие задачи даны актерам. Если он делает, ну, вот классический ситуативный театр, да, ты видишь, не хватает ему этого. А этому обучают. Это с одной стороны. А с другой стороны, там огромная территория для насилия. Причем для такого насилия, которое ты даже не сразу распознаешь, потому что тебе скажут, что это традиция. Я... Когда в общаге сидела и слушала старший курс про то, как на них орёт и кидает в них предметы мастер, и как они об этом рассказывают с экстатическим удовольствием. А я как бы сижу и понимаю, что от вот этого в тебя бросили зонт, тебе понравилось, до тобой манипулирует взрослый человек и просто буквально ломает твою судьбу об коленку, очень короткое расстояние. И вот эти как бы механизмы насилия я уже могла в тот момент распознать. Но тут действительно можно сказать спасибо людям в институте, которые нас обучали, за свободу аналогов, которой было мало вокруг. У меня случилось на 5-м курсе горе. Я узнала, что у меня сгорел дом. В этом доме была вся семья. Я поехала в Барнаул их хоронить. И там, в Барнауле, было настолько страшно, тяжело и непонятно, что делать, что я мечтала только о том, чтобы вернуться в Новосибирск и продолжить учиться, работать и окунуться в свое вот это вот пространство, там, где я режиссер. У меня была договоренность с мастером о дипломниках. Один дипломник я должна была делать в Барнауле, второй в его театре. Это было как бы обговорено, название пьес, ну, то есть материал, стоимость, ну, какие-то такие, знаешь, все это на словах. И у меня, в принципе, это было, было доверие, и не было никакого варианта, что меня могут как-то кинуть, там, зачем это надо, они же все хотят, чтобы я стала режиссером. Но получилось так, что когда я приехала, вот в этом ужасном состоянии, при этом силясь показать, какой я герой, как я не сломлена, меня вызывают к ректору внезапно, где сидит, значит, мой мастер, ректор, помощник ректора, еще какой-то педагог. И, значит, Афанасьев говорит, я не знаю, что делать с этой студенткой. Она вообще не думает про дипломные работы. Просто помогите мне. Ну, я же не могу ее отчислить. Я сижу в шоке. Я даже ничего не могу сказать, потому что, ну, как бы, с чего начать? А все эти прекрасные, как бы, преподаватели, ректоры, и они смотрят на меня, у них в глазах такая жалость, потому что они думают, что это потому, что со мной только что вот это случилось. И он говорит, ну вот до меня вообще доходят слухи, что она собирается уезжать в Москву. А я знаю, ну, кто эти слухи распространял, это было неправда никаких, я вообще не хотела в Москву никогда уезжать. Все что-то там потихоньку в тишине уезжали поступать, а я там хочу быть в Новосибирске и делать здесь театр. Что когда у меня спрашивают, Жень, ну ты, наверное, уедешь в Москву, да, я такая, да. И все, через неделю я еду в Москву. Сначала поступать в ГИТИС. Но разговор с Кудряшовым как раз и выявил во мне то, что я больше не приспособлена вообще общаться с людьми, скажем так, традиционной театральной школы. Потому что все, что он мне говорит, это настолько вне меня. И все, что я ему говорю, это настолько для него непонятно, что мы говорим уже на разных языках. Я не смогу учиться уже в таких местах, как ГИТИС. Потому что, например, там у нас был вопрос про Кнебель или Паламишева. А вот какая школа разбора лучше? И вот я сказала это, а это не так, и это оскорбление. А я уже сижу и думаю, какой это бред все. Какой это, божечки, бред. Давайте мы посмотрим мои работы. Давайте мы не будем говорить про то, 5 событий в пьесе или 3 события, потому что это все какая-то нечеловеческая фигня. Когда они со мной долго разговаривали, потом говорю, может, я уже пойду? Потому что я поняла, что я уже точно не хочу поступать сюда и учиться здесь не хочу и не смогу. Я выхожу и такая думаю, а что же мне тогда делать-то вообще?
В Москве.
Да, ну то есть куда же мне тогда вообще? Потому что если, ну, ГИТИС... Я по меркам театрального обучения была очень успешная. Я видела рядом, как тяжело приходится тем, кто по каким-то причинам не может войти в эту историю. Рядом может быть очень талантливая девочка-актриса, но она не нравится как просто образ, как какой-то амплуа мастеру. Ее гнобят. В итоге она либо закрывается, становится еще хуже, ее могут выгнать, а может она просто как бы вообще ее повести не туда. То есть этих ситуаций я видела очень много. И я относилась к этому, ну, жестокая профессия.
На самом деле это ненормальное что-то вообще-то.
Ну, там это так объясняли. Каждый мастер набирает для себя, под себя, тот того, с кем удобно и хорошо работать. А если по каким-то причинам вы друг друга не устраиваете, то лучше уйти и продолжить где-то обучение. И есть такие случаи, когда из одного курса отчисляют, а на другом курсе этот человек становится звездой. Ну, как-то так я к этому относилась. Потому что все заточено на индивидуальностях. А я как бы смотрела на все это все-таки с позиции человека, у которого типа получается, но он хочет чего-то другого. И если закрыть рот и прекратить рефлексировать на какие-то темы, то все у тебя будет нормально. А так ты что-то шалишь. Вот, я, значит, уехала в Москву и поступила к Юхананову. Юхананов на меня только посмотрел и сказал сразу «беру», точно.
Это была удача в твоей жизни?
Да я не знаю пока, потому что я не знаю, как бы ошибкой было уезжать, потому что это был тяжелый период, я месяц типа как похоронила близких. Я не думаю, что это была хорошая идея уехать, но как будто бы это решение я и не принимала. У меня спросили, уезжаешь, я сказала «да» и уехала. Мы все время смеемся, я работаю актрисой, как в детские праздники, то есть то, что люди называют аниматорами. Но у нас в нашей компании не хочется, ни начальник, ни мы не любим называть себя аниматорами, потому что все-таки это типа детские спектакли. Мы смеемся с людьми, которые там работают, что там девочка говорит, я там всю жизнь пела и участвовала везде и заканчивала ГИТИС, чтобы работать здесь, потому что для меня места нету. Я говорю, я 12 лет училась на режиссера. Делала какие-то спектакли, даже, во Франции сделала спектакль. Но для меня тоже нет места здесь. Почему? Потому что в колледже, когда мы учились, там пришел мастер такой смешной, Максим Астафьев, и он вышел, он такой был длинный, и у него была в руках книжечка «Менеджмент в культуре». И у него был такой печальный вид, и он такой, взял. Читать книжку «Менеджмент культуры». Вы знаете, меня научили делать спектакли, но меня совсем не научили, как на этом зарабатывать, а как их потом играть. И у меня такое ощущение, что театральность — это супер классно. Из тебя там, возможно, не сделают художника, но ремесло ты будешь знать. Как актер или как режиссер ты будешь знать ремесло. Но тебя совсем не учат тому, как ты будешь на это выживать. Как ты будешь делать спектакли потом, собственно, как ты будешь работать по профессии. Как люди работают по профессии после института. Это в том или ином смысле всегда протежирование. Тебя будет протежировать мастер. Он тебя куда-то определит. Человек, который тебя заметит с института. Но ты один, ты вот еще 5 лет назад сказал, что это невозможно. Сейчас развивается независимый театр, появляются какие-то люди, которые идут вообще против течения, чему я очень рада, и смотрю на них и думаю, может, мне вообще не стоило идти в театральный институт. А я не смогу, наверное, послать нахер прям совсем все. А они смогут это послать, и они правы, потому что иногда это надо посылать все. Как говорил наш еще один мастерица Саша Абакшина ныне, которая является андеграундным режиссером, известным в Питере,
Она говорила, мастера в себе надо убить. Сказать ему на какой-то момент, в какой-то момент ему сказать надо спасибо. И воткнуть ему нож в сердце. Не нести его с собой всю жизнь. И разнообразие мастеров в моем случае дало мне возможность как бы не быть его продолжателем. Никаких традиций продолжателем. Нет никаких традиций. Было это. В итоге был Юхананов. И Юхананов — это не мой великий мастер. Он один из людей, которые были в моей судьбе. То есть как бы он в линейке. И это правильно, потому что мы-то для них тоже все в линейке, в ряду. Они не несут с собой образ ученика одного. Они же вагоны. Одни заходят, выпускаются, стираются из памяти. А мы несем их в светлый облик через всю свою жизнь. И это проблема, потому что ты не сможешь повторить так, как делал он. А вот найти себя, это, ну, будет очень сложно, если ты настолько любишь своего мастера, что прям любой другой вид театра не воспринимаешь. А такие есть. Есть такие курсы, прям целые выходят, и все потом уходят работать продавцами, потому что они настолько влюблены в своего мастера, и они больше не видят нигде такого же. А для них только это настоящее. Прикольно, вот сейчас уже, получается, идет второй год. Ну, мы не берем локдаун, да? Второй год, как я не занимаюсь режиссурой. Я там работаю в каких-то проектах театральных, где-то там, сям, но я не занимаюсь режиссурой. По сути, я бы вообще театром не занималась. То есть это просто до сих пор идет какие-то остатки от бывших договоренностей там. Вот. И не занимаюсь сейчас театром. В принципе, можно так сказать. Потому что я не знаю, как сейчас им заниматься. Вокруг такой большой, классный мир. И как продолжать заниматься театром в представлении тех людей, которые тебя обучали, не игнорируя то, что вокруг нас совсем другая реальность, не советская. Нас учат по советской школе. Но советская школа была придумана для Советского Союза. Ну, чтобы каждый чувак из политбюро мог прийти и оценить спектакль по вот этим вот параметрам. Сверхзадача, действия, там, зерно роли, есть у него или нет. Сейчас вообще другая ситуация. И как не быть слепым? Потому что большинство из этих традиций, реальных театральных традиций, основаны на том, как причинить насилие другому человеку особым художественным образом. Почему ты не можешь сделать этот шаг? Убери просто его из этого. Там, замени его. Ну, не знаю, ну, накричи. А работать с актерами, которые ждут от тебя проявления насилия, потому что для них это и есть как бы режиссура, это ад. Мне хочется работать со свободными людьми, которые как бы в полноте своей включаются в работу, а не с обезличенными, травмированными куклами. А таких реально мало.
А ты рассматриваешь перспективу создания собственного театра, горизонтального?
Ну, тогда он не будет свой собственный.
Ну, как основатель.
Но сейчас я бы хотела участвовать в таких инициативах, где и я как актриса, а я вообще как актриса не умею работать по-другому. То есть я не могу работать, если мне что-то впихивают, впаривают, что-то заставляют делать. Раньше я думала, что поэтому я не актриса, поэтому я и режиссер. А сейчас я понимаю, я актриса, меня нельзя вот сказать мне, подними руку, повернись налево, здесь закричи, здесь заплачь, все, спасибо. А с тем, что ты там не согласна, ну, знаешь ли, не твое дело спрашивать. Я сейчас во всех проектах, в которых участвую, работаю, ну, как со-создатель. И когда меня куда-то зовут, я об этом всегда говорю, что, ну, типа, ты же знаешь, кто я? Ты же знаешь, как я работаю? Ты же понимаешь, что я буду лезть везде? Я буду там задавать дофига вопросов, я буду сама что-то придумывать. Тебе нужно будет объяснить мне, почему вот это есть, а вот это мне не нравится. В том смысле, я невозможная актриса. Но по-другому я не могу как бы работать. И я, более того, теперь не могу работать и с актерами, которые не такие, как я. Ну, которые такие, окей, сделаю, да пофигу что. Мне кажется, что когда ты находишься в зависимом положении, абсолютно зависимом положении, от кого-то, пришел какой-то молодой муж. Если это твой выбор,
если у тебя есть возможность отказаться. А если у тебя нет возможности отказаться, ты откажешься, но тебя просто уберут из этого спектакля, а в дальнейшем из театра. Тогда это не твой выбор. Тогда это насилие. Тогда этот человек, который пришел, он как бы насильник. Потому что не каждый готов. Что бы вы там ни говорили про то, что там, ну, голое тело для актера вообще фигня какая-то. Я думаю, что все актеры прежде всего люди. И каждый должен решить сам за себя. Готов он пойти на этот жест сейчас, в этом спектакле, или не готов. Ты имеешь право не раздеваться. И я не в страшном сне себе не могу представить, что я кого-то в своих там работах, когда буду с кем-то работать, заставлю это делать. Скорее всего, это будет очень долгий разговор с человеком, с огромным количеством вопросов друг к другу. Как бы...
Насколько это оправдано?
Да, насколько это оправдано, насколько для тебя, что это для тебя это будет такое. Потому что я представляю, что я могу раздеться на сцене, но это будет для меня мой жест. Это будет мой жест. Как сказал Борис Юрьевич, но это будет для тебя радикальный жест. И я думаю, ну как можно заставить человека быть радикальным?
Только вывести его из себя или поставить в такое положение, в котором у него нет выбора.
Да, да. Мир, я пока не знаю, что про него думать, но я абсолютно точно могу сказать, что это не альтернативная история театральному институту.
О, это очень важно.
То есть то, как это преподносится, нет. Это те же свойства оно имеет, как бы, что и любое другое театральное обучение в институции. А это не совсем другое. Там есть какие-то отличия, но не, скажем так, не сущностные. Я как бы могу сказать, так как я, получается, это мое третье обучение на режиссерском, просто кандидат мастера спорта по обучениям на режиссера, и при этом не режиссер действующий, не зарабатывающий на этом режиссер. Вот, я могу сказать, что это не совсем уж это отличается. Во всех театральных институтах вам будут говорить, что я совсем другой. Каждый мастер противопоставляет себя всей остальной театральной тусовке. Рассказывает, почему именно он художник. И все как бы ищут живой театр. Но просто для каждого человека живой театр — это разные вещи. Поэтому у меня вообще есть такое ощущение, что театр умер.
Да, здравствует театр.
Да, ну потому что если все так вокруг ищут живой театр, ну значит, он мертвый вокруг. Но это правда так. А чего обучаться вот в театральном институте 5 лет, когда ты на какой спектакль не придешь, а там все плохо играют? Понимаешь? А чего на режиссера обучаться 5 лет? Ну, когда не придешь, зачем это? Про что это? Я понимаю, что это мой токсичный взгляд. Как человек с некой аллергией на какие-то формы, и, я не знаю, там, ценности и послания. Ну, окей, это же я говорю. Ну вот, мне прям не нравится спектакль, который я вижу.
Даже самые ультрасовременные.
Да, они тем более. Им вообще нет оправдания, понимаешь? Потому что чаще всего это не ультрасовременные спектакли, просто плохо сделанные спектакли. Про то, что когда нам говорили, что талантам надо помогать, бездарности пробьются сами, мы, конечно, очень смеялись. Но в итоге сам люди, которые больше всего меня поражают в хорошем смысле, там, типа, блин, она умеет делать то, что не умею я, или, блин, он вообще, это какая-то магия, они не работают в театре. Эти театральные артисты мало читают, достаточно мало образованы. Это не сразу понятно. Это понятно, когда ты уходишь из театральной тусовки, начинаешь общаться с другими людьми и понимаешь, что раньше ты была там самой умной. А вообще-то, в принципе, ты вообще не самая умная. Это нормально для других людей, не знаю, там, смотреть новости, читать книги, ходить на фильмы и разбираться, что происходит в его стране в данный момент. А не быть слепым, глухим деятелем театра. Вот. Люди, которые занимаются театром, тоже классные. Отпечаток
секты и избранность. Знаешь, есть такие люди, которые заходят в комнату, ты сразу понимаешь, актер.
Угу.
Актер. Да. Вот...
Даже по повороту головы просто.
Да. Да, вот у меня тоже есть такие знакомые. Мне, кстати, чаще всего не нравится, что они делают.
Большое спасибо, Женя.
Угу.
Мне было очень приятно с тобой побеседовать. Мы подняли очень важные, нужные темы. Я надеюсь, что слушателям тоже было нас интересно слушать. Большое спасибо.